В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20 часов. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. От Имеди до Рустави-2. 10 лет в одном кадре. Как повторяется история в Грузии. Сезон больших отпусков. Как схинвальские выборные фавориты регулируют свои отношения с законом. И русский мир в Абхазии. Как объединяются русские общины. Это, а также про итоги недели в Абхазии. Как Эдуард Кокоэта собирал народный исход. И, конечно, гость недели Лаша Тугуши, с которым мы в прямом эфире продолжим тему Рустави-2. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Генштаб России. Пальмира перешла под полный контроль сирийской армии. Ангела Меркель 14 марта может встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Сепаратисты ДНР объявили экономическую блокаду Киеву. Сирийская правительственная армия при поддержке российских военных во второй раз взяла под полный контроль Пальмиру, вытеснив из города всех джихадистов Исламского государства, запрещенной в России экстремистской группировки. Об этом заявили в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил России. Операцией руководили российские военные советники. В настоящее время саперы проводят разминирование города. Исламисты захватывали Пальмиру дважды. В мае 2015 года Исламское государство заняло город после недельных боев. Экстремисты разрушили важные исторические памятники, включая античные храмы. В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. Однако в декабре джихадисты вновь восстановили контроль над городом, сообщалось о новых разрушениях. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена 14 марта посетить Вашингтон. Ожидается, что состоится ее встреча с президентом США Дональдом Трампом впервые после его избрания на пост президента. О планах Меркель приехать в Соединенные Штаты сообщают информационные агентства со ссылкой на американских и германских официальных лиц. После своего вступления в должность 20 января Трамп из европейских политических лидеров встречался только с премьером Великобритании Терезой Мэй. С Меркель у него в конце января состоялся телефонный разговор. В своих интервью и публичных выступлениях Трамп высоко отзывался о канцлере Германии, однако резко критиковал ее решение об открытии границ страны для сирийских беженцев летом 2015 года. Меркель, в свою очередь, критиковала президента США за указ о запрете въезда в страну для граждан семи стран, впоследствии замороженные судом, и, комментируя негативные высказывания Трампа о прессе, подчеркивала важность свободы СМИ.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Кремле не ознакомлены с деталями расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ФБК, а якобы имеющиеся у премьер-министра Дмитрия Медведева элитные недвижимости, приобретенные незаконным путем. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», — добавил он. Ранее один из ключевых фигурантов расследования, Илья Елисеев, назвал публикацию ФБК информационным вбросом. Предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей Медведев заявил, что содержащиеся в публикации обвинения в коррупции являются вымыслом. В правительстве материал ФБК назвали пропагандистским выпадом и не стали его комментировать. ФБК опубликовала расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Учредитель фонда Алексей Навальный обвинил чиновника в создании многоуровневой коррупционной схемы, основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица. Пророссийские сепаратисты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики объявили экономическую блокаду властям Украины. Об этом заявил глава так называемой ДНР Александр Захарченко. По словам Захарченко, самопровозглашенная республика научилась жить в блокаде и теперь, как он выразился, рубит все связи с Украиной. 1 марта самопровозглашенные республики на востоке Украины ввели внешнее управление на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Большинство этих предприятий принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову. На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, которые Украина называет временно оккупированными, действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию. С конца января украинские активисты, называющие себя ветеранами операции против сепаратистов, блокируют железную дорогу, саботируя поставки угля с этих предприятий. Они потребовали прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. Две недели назад Киев ввел чрезвычайный режим в энергетике. Бывший премьер-министр Франции Али Жюпе готов заменить Франсуа Фийона на выборах президента страны в качестве кандидата от правоцентристов, но только в том случае, если Фийон сам снимет свою кандидатуру. Об этом, ссылаясь на окружение Жюпе, сообщают в пятницу французские СМИ на фоне обострения скандала вокруг кандидатуры Фийона. За последние дни его штаб покинули несколько сотрудников. В пятницу стало известно об уходе пресс-секретаря Фийона Тьерри Солера со своего поста. Несколько десятков видных деятелей правоцентристов, в том числе мэры городов и депутаты, призывают Фийона снять кандидатуру в связи с начавшимся официальными расследованиями дела о возможных незаконных выплатах его жене и детям. Согласно одному из опубликованных сегодня опросов, в случае, если Жюпе сменил бы Фийона, он мог бы претендовать на большинство голосов в первом туре выборов, которые пройдут 23 апреля. Сам Фийон на третьем месте, отставая от крайне правой Марин Ле Пен и центриста Эммануэля Макрона.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. У здания телекомпании «Ростави-2» продолжается акция протеста граждан, недовольных решением Верховного суда Грузии. Накануне последняя инстанция правосудия решила имущественный спор в пользу бывшего владельца телекомпании Кибора Халваши. Однако противники этого вердикта, среди которых много представителей оппозиции, намерены пикетировать здание и не впускать в него новых владельцев. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня 19 НПО выразили свою озабоченность по отношению вчерашнего решения Верховного суда по делу телекомпании «Ростави-2», где суд признал владельцем телекомпании человека, которому она принадлежала более 10 лет назад. Принятое Верховным судом решение усиливает наши сомнения по поводу грубого вмешательства правительства в процесс принятия решений. Так отреагировал неправительственный сектор на вчерашний вердикт высшей инстанции. Позднее свою озабоченность выразил президент Грузии Георгий Мергвелашвили. Он также заострил внимание общественности на неприкрытом давлении на суд со стороны высокопоставленных чиновников правительства.
Неприкрытое вмешательство членов правительства с самого начала политизировало процесс. Заявления бывшего премьера, прозвучавшие в октябре 2015 года, поставили Грузию на грань гражданского противостояния. С тех пор вовлеченность политиков в этот процесс приняла перманентный характер. Хочу четко обозначить свою позицию. «Ростави-2» не является обычным бизнес-субъектом, как и любое другое медиасредство. Необходимо отметить, что международное сообщество воспринимает судебную тяжбу вокруг «Ростави-2» не как спор двух бизнес-субъектов, а как политический процесс.
Напомнил Георгий Мергвелашвили. В середине дня юристы «Ростави-2» обратились в Страсбургский суд по правам человека с прошением о временной приостановке исполнения вердикта Верховного суда Грузии до подачи основного иска со стороны бывшего владельца Георгия Карманашвили. Впрочем, по словам юриста Лии Мухашаврия, шансы на удовлетворение этого прошения равны нулю, так как Европейский суд по правам человека блокирует решение суда в государств только при возникновении реальной угрозы жизни человека.
Постановка вопроса под таким углом не имеет перспектив. Несмотря на четкую позицию Европейского суда по поводу свободы независимости СМИ, я думаю, он все же не осуществит прямого вмешательства в вердикт грузинского суда.
Заявила Лия Мухашаври. В свою очередь, по мнению юриста грузинского отделения Transparency International Нино Рубакидзе, за прошедшие 25 лет независимости власти уже в который раз наступают на одни и те же грабли в своем рвении подмять под себя независимые СМИ.
Все мы помним события 2007 года, когда власти предприняли шаги по уничтожению телекомпании Имеди, и тогда неправительственный сектор возвысил свой голос в поддержку независимых СМИ. Грузия является единственной страной региона, которая предприняла попытки по формированию свободной медиасреды. И это в целом удалось. После 2012 года свобода СМИ была на более высоком уровне, чем за весь предыдущий период. Однако с 2015 года началось целенаправленное давление на самые крупные телекомпании, от которых информацию получают до 85% населения. После вчерашнего дня мы вплотную приблизились к ситуации, когда в СМИ не слышна прямая критика властей, поэтому считаю, что ситуация близка к опасной черте.
Считает Нинуру Бакидзе. Со своей стороны, правительство призывает уважать решения демократических институтов.
Правительство Грузии ценит и защищает свободу СМИ и делает все для обеспечения плюралистической среды. Мы глубоко верим, что для развития страны обязательным является уважение решений демократических институтов. В то же время правительство не пожалеет усилий для защиты свободы слова и СМИ в стране.
Говорится в заявлении, опубликованной на веб-странице правительства. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Как уже, наверное, догадался слушатель, это был Ираклий Арагвелидзе, который анализировал реакцию президента, неправительственного сектора и юристов. А теперь исправляем нашу ошибку и даем, наконец, обещанный репортаж Мзии Парисишвили о «Руставе-2».
Две белые палатки у входа в здание телекомпании «Руставе-2» представители оппозиции разбили поздно ночью. В одной собираются представители нацдвижения, во второй – бывшие националы, ныне члены Европейской Грузии. Соответственно, перераспределились их сторонники. У многих на груди значки с надписью «Руставе-2 мой». Несколько из них ночь провели в палатках. Тем не менее, многие воздерживаются от общения с представителями СМИ. Последние также постарались приспособиться, и чтобы не перемещаться от одной палатки к другой, журналисты и операторы штативами и камерами обосновались между ними, образовав импровизированную площадку для общения с прессой. Согласие одной из участников акции на комментарии вызвало оживленный гул в толпе журналистов, призвавших дождаться, пока операторы поставят кадр. «Я гражданка Грузии, Нино Цискаришвили», заявила женщина, подчеркивая тем самым, что не является сторонницей ни одной партии. Она убеждена, что за решением Верховного суда вернуть «Руставе-2» бывшему владельцу Кибару Халваши стоят интересы основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. «Я здесь для защиты моей страны, свободы слова. Если сегодня Бидзина Иванишвили приберет «Руставе-2», и здесь нет никакого халваши, он фейк. Завтра я могу проснуться в Советском Союзе, очевидцем разрушения которого я была. Я не хочу, чтобы мой ребенок жил в такой Грузии». О том, что вопрос смены владельцев «Руставе-2» стоит выше партийно-политических интересов, заявил один из лидеров националов Ник Амелия.
«Я, естественно, говорю как политический лидер, но даже если бы не был таковым, я все равно стоял бы здесь. Потому что важно, чтобы существовала телекомпания, которая будет освещать важные резонансные дела, проблемы. Сейчас есть опасность, что медиаплюрализм исчезнет, и у нас останутся только Георгий Квириташвили, глава СГБ Гомелаури и Бидзина Иванишвили».
В свою очередь, лидер парламентского меньшинства, депутат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе, отметил, что их представители будут стоять у ворот «Руставе-2», чтобы не впустить туда новых владельцев телекомпании. Оппозиционеры создали координационный совет, намереваются разработать совместный план действий. В течение дня к «Руставе-2» приходили представители других оппозиционных партий, в том числе и лидер свободных демократов Тамар Кекенадзе.
Вчера Бедина Иванишвили этим решением нам сказал, что не хочет слышать критику, не желает существования таких СМИ. Иванишвили показал, что полностью контролирует судебную систему. Он стал проявлять методы правления, диктатуры и авторитаризма. Это создает опасность для евроатлантической интеграции Грузии, поскольку таким странам ни место ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
То, что после решения Верховного суда появилось много вопросов, отмечает директор фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хутишвили. Ее настораживает то, что судьбу Рустави-2, который за эти годы при сомнительных обстоятельствах сменил несколько владельцев, Палата Верховного суда в составе 9 судей решила за один день, причем единогласно. Мы свидетели нескольких параллельно развивающихся процессов. Идет спор вокруг Рустави-2, но ОВГ новый менеджмент старается закрыть почти все важные передачи, а также сливаются несколько телекомпаний, и пока неизвестно, под чьим зонтом. Все это вместе взятое заставляет нас думать, что это не случайно, заявила Кэти Хутишвили у здания телекомпании «Рустави-2». В течение дня поддержать коллектив «Рустави-2» приходили правозащитники, общественные деятели. Многие отмечали, что не стоит рассматривать проблему так, будто со сменой руководства ТВ пострадает только одна оппозиционная партия «Нацдвижение», пострадает грузинская демократия и народ. В качестве аргумента противники решения Верховного суда приводили и тот факт, что по поводу данного решения свою обеспокоенность выразили международные организации и дипмиссии, аккредитованные в Грузии и западных стран. Сам Кибар Халваши в телекомпанию сегодня не приходил. Ранее он заявил, что намерен оставить на канале профессиональных журналистов. Что же касается судьбы руководства «Рустави-2», то он еще ничего не решил. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к теме «Рустави-2» во второй части нашей программы в рубрике «Гость недели». А пока перейдем к другим темам. Русская община в Абхазии давно раздроблена на мелкие организации, которые никак не объединятся, несмотря на периодически звучащие призывы к этому. Сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря побывал на конференции, которая по замыслу ее организаторов должна положить начало этому объединению. Что из этого получилось в его репортаже?
Сегодня в конференц-зале Федерации независимых профсоюзов Абхазии состоялась совместная конференция двух общественных организаций республики – Конгресса русских общин и Русское Содружество, на котором их руководители, кавалер ордена Леона, депутат Абхазского парламента 2 и 3 созывов Геннадий Никитченко и Владимир Попов, подписали соглашение о сотрудничестве. Значимости этого события не понять без краткого экскурса в прошлое. Четверть века назад, до грузино-абхазской войны, армянская и русская национальные общины были примерно равны по численности и составляли по 14 с небольшим процентов всего народа населения. Ныне же русских почти в два раза меньше, чем армян, и они составляют менее 10% населения. Но вот парадокс. Армянская община сохраняет единство. Ее возглавляет председатель, регулярно избираемый большинством представителей армянского населения. Русская же община давно раздроблена на мелкие организации, которые никак не объединятся, несмотря на периодически звучащие призывы к этому. Вот Попов и Никитченко думали-думали и решили провести свою объединительную конференцию и привлечь внимание общества к ситуации. Геннадий Никитченко в своем выступлении в частности сказал: «Никитченко поддержали другие ораторы, но изначально было ясно, что этот процесс объединения разных русских организаций наткнется на все то же препятствие в виде личностных амбиций. Приглашенный на конференцию житель Гудаута Леонид Заводчиков, он перебрался в Абхазию после войны и создал организацию «Русская диаспора». Прославился тем, что сам хотел провести объединительный съезд. Заранее оповестил о нем и пригласил на него даже высшее руководство России. Потом, видно, с ним серьезно поговорили, и он отказался от идеи этого съезда. Сегодня же он неоднократно кидал реплики с места. То заявлял, что организаторы не готовы к проведению конференции, то обрывал оратора Глазкова, в общем, пытался руководить. Когда же вышел выступать, то, разумеется, начал намекать, что объединяться надо вокруг него. Заводчиков с откровенностью наотмашь заявил:
«Ну, поговорим по-братски. Давайте мы обсудим наше положение. Ситуация очень непростая. Только тот факт, что сегодня ни один человек из русских людей не находится в парламенте, о чем-то говорит. То есть, ну, это о том говорит, что мы списанные. Самый низкий забор, через который можно перепрыгнуть кому хочется. И посол в этом Российской Федерации, он сделал очень много в этом направлении, чтобы нас не видели, не слышали и не знали. Он занял хитрую позицию. Когда человек приходит к нему и показывает свой российский паспорт, что он гражданин России, и говорит о том, чтобы его защитили от каких-то там произвольных действий, тогда он говорит: а у вас есть паспорт еще абхазский? Он говорит: есть. О, вы не мой клиент. И посылает всех местным властям, то есть президенту. А президент Абхазии говорит: а вы гражданин России, идите туда. И вот, ну и нельзя их так сильно винить. Тут надо винить и себя, что наша вот эта вот неактивность, наша бездеятельность, она дала повод для того, чтобы эти манипуляции проводить с нами.
Вам никто не пойдет. Нельзя объединяться от непонятных кого людей. Люди уже практически никто. Ягиченко уже давно уже вышел. Попов, может быть, еще что-то тогда, но он себя ничего не представляет. Ваш уважаемый человек, кто его уважает? За что его уважает?
Что его не уважает? Спасибо вам. Я обязан подать, как бы сказать, в суд. Потому что, нет, ну дошло до того, что все Гудаута смеется.
А если учесть, что Заводчиков до этого с большим напором намекал на одного известного представителя русской общины Абхазии, что тот на самом деле еврей, а на другую известную представительницу, что она еврейка, конференция приняла резолюцию, в которой, в частности, намечено проведение в конце мая-начале июня объединительного съезда русских организаций республики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итоги абхазской недели в традиционной рубрике «Изида Чаня».
Неделя, начавшаяся с предвыборной полемики между ветеранами войны, завершилась пресс-конференцией адвокатов-депутата Нодика Квициния, обвиненного в причастности к убийству российского бизнесмена Климонтовича и его сотрудницы Скаридновой. Адвокаты Квициния считают, что после решения кассационной коллегии Верховного суда о пересмотре уголовного дела их подопечный был незаконно водворен в СИЗО. Там он пока и остается. Одним из значимых событий стала встреча вице-президента Виталика Гапния с членами общественной палаты. Высокопоставленный чиновник высказал недовольство порядком предоставления Абхазии лимитов на обучение студентов в высших учебных заведениях России. По мнению вице-президента Абхазии, при проведении экзаменов были допущены серьезные нарушения, которые повлекли за собой большое количество жалоб со стороны абитуриентов и их родителей. На этой неделе завершился мониторинг деривационного туннеля, и, наконец-то, гидроэлектростанция «Ингур-ГЭС», расположенная на грузино-абхазской границе, возобновила свою работу. Однако, как сообщил на пресс-конференции в Сухуми директор «Черноморэнерго» Аслан Басария, вырабатываемой электроэнергии не хватит на то, чтобы полностью обеспечить потребности республики, в связи с чем частичный переток электроэнергии из Российской Федерации будет осуществляться до начала паводка 31 марта. Закрытие властями Абхазии пунктов пропуска через грузино-абхазскую границу стало поводом для выражения недовольства со стороны представителей Евросоюза и НАТО. В ответ на это МИД Абхазии уведомил авторов заявления, что решение о закрытии двух пунктов пропуска полной Республики Абхазия и не имеют целью создания каких-либо препятствий свободе передвижения. МИД Абхазии призвал международные организации проявлять уважение к решениям руководства суверенной Абхазии и не вмешиваться в ее внутренние дела. На этой неделе итоги 2016 года подвела Генеральная прокуратура, которая отчиталась о проделанной работе. Судя по рапорту, криминогенная ситуация в стране улучшается не по дням, а по часам. Цифры, свидетельствующие о развале преступности, весьма удивили министра внутренних дел Аслана Кабахи, присутствовавшего на коллегии. Он призвал коллег из прокуратуры не занижать показатели совершенных преступлений.
Моя принципиальная позиция и просьба к вам, прокурорским работникам, нельзя ни в коем случае никакое преступление скрывать. Это преступление, это соучастие в преступлении. Но не нужны вот эти зашкаливания этих цифр. Понимаете, что скоро мы там до нуля дойдем. Знаете, что никаких преступлений не будет. Этого нет. Будет преступление, его надо фиксировать, его надо регистрировать, его надо анализировать и бороться с преступностью.
Главным событием недели можно назвать завершение регистрации кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. В процессе регистрации ЦИК аннулировал регистрацию 4 кандидатов, которые сами заявили о снятии своих кандидатур. Итог регистрации – 139 кандидатов, из которых 7 женщин. Национальный состав кандидата – 123 абхаза, 9 армян, 6 грузин и 1 русский. Из зарегистрированных кандидатов – 52 участника грузино-абхазской войны, 28 депутатов ныне действующего парламента, 10 депутатов районных собраний, 29 безработных, среди которых большую часть представляют экс-чиновники. Самому взрослому кандидату 70 лет, самому молодому 25. Среди зарегистрированных депутатов 53 однофамильца. Наиболее серьезно представлена фамилия Квициния. 5 кандидатов являются ее носителями. Самое распространенное кандидатское имя – Астамур. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани, из Сухума.
В Тбилиси завершился саммит УЕФА ГРОУ, посвященный популяризации футбола в Европе. Его участники представили ряд программ для повышения массовости и без того самой массовой игры. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
За 2016 год в Грузии было зарегистрировано более 7 тысяч футболистов, не только профессионалов, заявили представители Федерации футбола Грузии на саммите УЕФА ГРОУ. О том, что делается в Грузии для популяризации и повышения массовости футбола, участникам саммита УЕФА ГРОУ рассказал генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири.
Впервые в 2016 году состоялся розыгрыш Кубка любителей, в котором приняли участие 230 новых команд. Впервые в истории Грузии также состоялись чемпионат женской лиги и национальный чемпионат среди женщин, который проходил в течение 2 лет. Мы возродили чемпионат по футзалу. Было задействовано и много социальных программ, поскольку для нас важно, чтобы футбол был доступен всем. Провели розыгрыш Кубка регионов. Это было беспрецедентное мероприятие, в котором участвовали футболисты до 13 лет и всех регионов Грузии. В это же время и проходил набор футболистов в масштабе всей страны.
Благодаря этим программам в текущем и последующих годах число футболистов в стране обязательно вырастет еще больше, пообещал Давид Муджири. Однако к этой теме достаточно скептично относятся некоторые представители спортивной общественности. Спортивный обозреватель Давид Клибадзе, к примеру, считает, что программы по повышению числа спортсменов созданы лишь с одной целью.
У УЕФА своя цель. Они хотят привлечь максимальное количество зрителей. Если даже во время предстоящих чемпионатов они не будут присутствовать на стадионах, то будут смотреть матчи по телевизору. А это связано с большим доходом, в котором очень заинтересована УЕФА. Меня очень удивило высказывание некоторых представителей Федерации футбола Грузии, что якобы футбол – это не успех одного клуба или сборной. Успех футбола определяется количеством включенных в него людей. Это просто открытие, которое можно сравнить с открытием Америки.
Отметил с иронией Давид Клибадзе. Не согласен с его мнением спортивный журналист Сандро Цнубиладзе. Массовость футбола очень важна для любой страны, и Грузия была обязана предпринять хоть какие-то шаги в этом направлении, считает он. Однако не стоит ждать, что грузинский футбол благодаря этому составит конкуренцию другим европейским странам, говорит Цнубиладзе.
Как правило, количество не означает качество. Конечно, повышение массовости футбола – это одно из обязательных направлений в мире футбола. Однако для перехода от количества к качеству необходимо очень много времени. Это лишь один и небольшой шаг в развитии этого вида спорта. Но в целом сегодняшнюю ситуацию в футболе я никак не могу назвать положительной. Напротив, наблюдается регресс. Проявляется он в результатах, которые показывают наши клубы, национальная сборная. Очень сложно говорить о том, что может позволить нам добиться прогресса. Сегодня мы находимся в таком положении, что не можем ставить себе целью выиграть какой-нибудь большой турнир.
Однако все респонденты «Эхо Кавказа» все же сошлись в одном. Любое мероприятие УЕФА, организованное в Грузии, это еще одна возможность проявиться на футбольной карте Европы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Телекомпания «Рустави-2» направила в Страсбургский суд иск с требованием об использовании временной меры, подразумевающей приостановление исполнения решения суда от 2 марта до рассмотрения дела по существу. Об этом сообщает юрист телекомпании Тамта Мурадашвили. По ее словам, «Рустави-2» имеет мало правовых шансов, поскольку Страсбургский суд использует механизм приостановления решения в особых случаях, когда опасность угрожает жизни человека, сообщает портал «Грузия онлайн». Верховный суд Грузии накануне 2 марта принял решение в пользу бывшего некогда владельца телекомпании Кибара Халваши, за которым явно прослеживается поддержка со стороны власти. Суд вернул телекомпанию ему в собственность. Между тем, ранее бывший грузинский министр обороны Ираклий Акруашвили обнародовал документ, согласно которому телекомпания никогда не принадлежала Халваши, а выступал тот от имени Акруашвили. Для суда не стали основательными доводами ни этот документ, ни тот факт, что давно прошел срок давности имущественных споров. Руководство телекомпании «Рустави-2» накануне заявило, что намерено обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, Координационный совет 8 политических партий начинает акции в поддержку телекомпании. Президент Грузии призвал участников тяжбы вокруг телекомпании «Рустави-2» воздержаться от необдуманных и поспешных действий. Если в стране будет ограничена деятельность независимых и критически настроенных СМИ, это станет проблемой не какого-либо отдельного медиасредства, а напрямую будет угрожать независимости страны, заявил Георгий Маргвелашвили на специальном брифинге сегодня, 3 марта. По его словам, медиаплюрализм и независимость крайне важны для общественно-политической жизни страны. «Рустави-2», как и все независимые и неконтролируемые СМИ, является частью социально-политической составляющей, которая создает в стране демократическое правление. СМИ по праву считаются четвертой властью. Их независимость и критичность являются одной из определяющих демократичности страны. Это вопросы, которые не исчезли из международной повестки дня, и интерес к ним не ослабевает ни на одном этапе, сказал глава государства. Сегодня состоялось заседание Президиума парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как сообщил полномочный представитель правительства в парламенте Зураб Какоев, Президиум одобрил уход спикера парламента Анатолия Бибелова в предвыборный отпуск. Члены Президиума также рассмотрели положение статьи 1 Конституционного закона о выборах президента Республики Южная Осетия и приняли постановление, разъясняющее отдельные нормы закона, в частности, норму о цензе светлости для кандидатов в президенты республики.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Юго-осетинский ЦИК пока зарегистрировал двух кандидатов в президенты. Действующего президента самопровозглашенной республики Леонида Тибилова и спикера парламента Анатолия Бибилова. Кандидаты, занимающие должности в органах власти, обязаны уйти в отпуск на время предвыборной кампании. Жанна Тарханова о том, готовы ли претенденты выполнить требования закона.
Требования статьи 31 закона о выборах президента пока выполнил спикер парламента, лидер партии «Единая Осетия» Анатолий Бибилов, получивший накануне официальное удостоверение кандидата в президенты Южной Осетии. Сегодня спикер парламента ушел в отпуск. Его обязанности до окончания президентских выборов возложены на первого вице-спикера Инала Мамьева. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасьев говорит, что это не обязательное требование закона. Кандидат сам решает, уходить в отпуск или нет. Но Бибилов призвал последовать своему примеру и своих соперников.
Можно было и спикеров, в принципе, наверное, не уходить, потому что у него тоже выборная должность. Но в любом случае он решил, что у него никаких толкований, он поступил так, как поступил. Всегда спикер парламента он придерживается закона, ставит его в угла. С сегодняшнего дня, с 6 вечера, он уже находится в отпуске. Завтра он уже будет приступать к правам кандидатации. Но он обращается также к другим кандидатам, чтобы они также соответствовали законам.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, по информации моих источников, в отпуск на время избирательной кампании уходить не намерен. Претенденты на пост президента, сотрудник КГБ Алан Гаглоев и депутат парламента от партии «Единство народа» Алан Кузонов сообщили мне, что намерены уйти в отпуск со дня регистрации, как только получат официальное свидетельство кандидатов в президенты. Депутат от Народной партии Александр Плиев считает, что в Южной Осетии избежать использования административного ресурса на выборах не удастся.
На данном этапе Южная Осетия, она прославляется достаточно активно и достаточно агрессивно, можно сказать. Потому что на процедуру сбора подписей в пользу нашего президента Леонида Харитоновича была достаточно агрессивная. То есть, были получены оперативным администратором во всех уровнях власти, чтобы они непосредственно собирались сбором подписей на предприятиях, в государственных учреждениях, в учреждениях бюджетной сферы. И это было, на самом деле. Рассматривались, когда получали руководителям ведомств, руководителям разных слоев уровней власти, получали, чтобы они на местах собирали подписи в пользу президента. Это тоже, конечно же, есть в использовании административного ресурса.
Сторонник экс-президента Эдуарда Кокойта Александр Плеев особо отметил необъективность юго-осетинских государственных СМИ.
К сожалению, да, они полностью подковерены власти, начиная с центрального нашего телевидения государственного и кончая всеми, как сказать, государственными интернет-ресурсами, СМИ, всякого рода. Они практически под контролем. Как бы ни говорили, что цензуры нет, у нас конституция написана, что цензуры нет.
Между тем, ограничить использование административного ресурса кандидатами все-таки можно. Как пояснили мне юристы, действующий президент не имеет права заниматься предвыборной агитацией в рабочее время, встречаться с избирателями, журналистами, общественными организациями. Президент по закону имеет право только после окончания рабочего дня и в выходные дни. Во Владикавказе работает сразу два предвыборных штаба Леонида Тибилова. Ответственность за их деятельность в Северной Осетии возложена на высокопоставленных функционеров, шефа КГБ Южной Осетии Сослана Гатикоева и вице-премьера Дмитрия Козаева. Юго-осетинский эксперт Роланд Келюхсаев отмечает очевидные преимущества, которыми располагает команда президента Леонида Тибилова по сравнению с другими претендентами на президентский пост, говорит Роланд Келюхсаев.
Факт то, что средства массовой информации в Осетии, они все под контролем президента. И ясное дело, что они будут по максимуму действующая власть будет использовать их для достижения своих целей, то есть период предвыборной агитации. Тем более, как мы знаем, президент не уходит в отпуск. В то же время он будет, ясное дело, что будут задействованы административные рычаги.
По мнению экспертов, в случае, если кандидат в президенты Леонид Тибилов возьмет отпуск на время президентской кампании, то его полномочия временно перейдут премьер-министру. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Гость недели.
Мы возвращаемся к главной теме. Верховный суд поставил точку в деле Руставе 2. Некруглый стол сегодня ведет моя коллега Нана Плиева.
Добрый день, Вадим. Гости недели мы представим в эти минуты. А до того я напомню, что продолжается во дворе Руставе 2 акция в поддержку оппозиционного канала. По словам гендиректора Руставе 2 Ники Гварами, Страсбургский суд временно до 8 марта приостановил исполнение решения Верховного суда Грузии. Напомню, Верховный суд накануне вернул телекомпанию лояльному к власти бизнесмену Кибару Халваши. В ответ оппозиционная партия «Единое нацдвижение» разбила палатки во дворе телекомпании. Сегодня же 19 неправительственных организаций выступили с заявлением, в котором говорится, что это решение вредит не только дальнейшему демократическому развитию страны, но ограничивает свободу СМИ, медиаплюрализм, а также ставит под угрозу процесс евроатлантической интеграции. Многие политики выступили с заявлением, в том числе международные организации, президент Грузии. В общем, обсуждаем ситуацию с главным редактором грузинской газеты «Резонанс» Лашей Тугуши. Он с нами на прямой связи с Тбилиси. Добрый вечер, Батон Тугуши.
Добрый вечер.
С чем мы имеем дело? Означает ли передача «Руставе-2» бывшему владельцу установление контроля над медиа-средой в Грузии, консолидацию главных медиаресурсов в руках власти?
Ну, естественно, когда такой процесс происходит, когда принятие судом, Верховным судом решения передает вроде бы бывшим владельцам, то, конечно, очень многие в Грузии сомневаются, что это суд, который касается собственности и не касается политики. То есть многие думают, что это политический процесс, чем процесс, связанный с собственностью.
Если брать политический контекст, о котором вы говорите, то через пресловутый спор хозяйствующих субъектов у экс-президента Михаила Саакашвили, по сути, забирают очень острый информационный ресурс, самый рейтинговый в стране. Есть ли опасность того, что политический процесс вновь выйдет на улицу? Гендиректор Руставе-2 объявил, что 12 марта в Тбилиси пройдет массовая акция протеста с участием оппозиции, чтобы требовать те изменения, которые гарантируют демократическое развитие Грузии. Вот как вы считаете, переходит ли процесс на улицу опять?
Ну, знаете, возможно, такой сценарий. Вы упомянули, что Страсбургский суд вынес сегодня еще решение и приостановил исполнение передачи собственности. Это, можно сказать, беспрецедентный случай. Если этот процесс приостановит не только это решение, но и приостановит в целом процесс, я думаю, что мы можем обойтись без таких серьезных осложнений, процесс может перейти в более конструктивное русло. Я могу вам сказать, что не только проблема с Руставе 2, и были очень серьезные дискуссии насчет общественного канала, потому что новый генеральный директор внес такой диссонанс в этом процессе и принял какие-то странные решения, которые взорвали наше общество. Также есть еще какие-то процессы. Вот в целом это как бы подталкивает людей выходить на улицы и какие-то протестные настроения выливаются на улицах. Но я надеюсь, что общество грузинское понимает, насколько важна демократия, в том числе понимает, что вот в нынешних условиях то, что происходит и вокруг Грузии, мы не очень в простом регионе проживаем, стабильность тоже имеет очень большое значение, и евроинтеграция, естественно, это главное наши ориентиры евроатлантические направления. Большинство населения поддерживает уже давно, и она придерживается вот этих принципов демократии и так далее. Я думаю, что это как бы будет главной фишкой для того, чтобы процессы пошли по более демократическим каким-то процессам и правилам. Я все-таки хочу быть оптимистом в этом случае, несмотря на то, что понимаю, что есть какие-то серьезные риски.
Но примечательно, что Верховный суд вынес решение на второй день после подписания в Брюсселе соглашения между Грузией и ЕС о безвизовом режиме. Это совпадение? Да. Не ставит ли это под сомнение как раз демократические процессы в Грузии, то, насколько демократическая эта страна?
Ну, естественно, это ставит под сомнение, потому что Руставит-2 – это непростой случай, это случай очень серьезный, потому что это очень влиятельный канал, и изменение собственников, конечно, ставит под вопросом и редакционную независимость, и критические положения вот этого позиции, вот этого канала. Несмотря на то, что старые новые владельцы говорят, что канал будет критичным, потому что в смысле бизнеса, если ты не критичен, то должен сидеть на дотациях, что вот эти люди, они бизнесмены, и понимают, что вот интерес общества, высокий интерес зависит, насколько правдивая информация и так далее, но одно дело это говорить, другое дело, насколько мы люди верят в это, понимаете? И поэтому у нас очень острые дискуссии сейчас идут каждый день, не только на Руставит-2, и в другие каналы, в том числе, может быть, менее острые и так далее, там тоже эти дискуссии проходят, а даже на общественном канале и на других каналах, в том числе на тех, которых есть больше контроля власти, можно сказать, то есть те каналы, которые симпатизируют власти, даже там происходят очень жесткие дебаты. Почему? Потому что в целом население, граждане Грузии, они привыкли жить при довольно высоком плюрализме мнений, и сейчас это как бы будет очень странно выглядеть, и невозможно закрыть рты всем экспертам, партиям, я не знаю, общественным организациям и так далее. Так что это не очень просто. Это не очень простой процесс. Да. И поэтому я сказал, что я надеюсь, что мы как-то выйдем из этой сложной ситуации, из этого кризиса.
Многие проводят параллели с событиями ноября 2007 года, когда спецназ в прямом эфире заглушил оппозиционные медиа. Хоть на сей раз все решалось в суде, но эти аналогии, тем не менее, они очевидны, и они о них все говорят. А почему политики в Грузии ходят вот по этому замкнутому кругу?
Это с одной стороны простой вопрос, с другой стороны довольно сложный вопрос. Знаете, мы все-таки новая демократия, и политики, они хотят контролировать медиа, потому что медиа это очень важный инструмент, в том числе для политиков, для власти. Я не думаю, что это только грузинский феномен. Если вы посмотрите, очень демократические страны.
Но у власти же есть, скажем так, дружественные медиаресурсы. Зачем им в данном случае вот в такой форме ставить под контроль Руставит-2? Какова логика политическая?
Я с вами согласен. Я думаю, что это глупость, которая сейчас, если кто-то об этом думает, что если заткнуть рот Руставит-2, то они больше, какие-то люди во власти, они будут иметь большее влияние и так далее. И я думаю, что это не очень неправильное, и я сказал, что это глупое отношение, потому что очень развиты социальные сети, очень много разных каналов, газеты выходят и так далее, и это все прикрыть, это невозможно. И даже в этом раскладе, который существует у нас, в медиа-раскладе, мы видим, что власть, она выиграла выборы парламентские, даже у них 3/4 от места в парламенте. То есть у них конституционное большинство. То я хочу этим сказать, что это наоборот, это полезная вещь, это дает возможность им быть в форме, и эта критика, это очень важна. В первую очередь не для оппозиции, а для власти.
Тогда, может быть, это что-то личное? Может быть, это как раз еще одна глава в противостоянии Михаила Саакашвили и Бедзина Иванишвили? Ведь Рустави-2 воспринимают как инструмент влияния Саакашвили.
Ну, может быть, реваншизм, вот это при радикальном... У нас общество, она, знаете, довольно прилично радикализирована. Это борьба политическая, она очень жесткая, острая. Большие обиды, и эти реформы, которые происходят, сложные, есть большое количество безработицы, и то есть очень много разных проблем. Конечно, вот эта напряженность, она, в свою очередь, подталкивает вот на такие реваншистские моменты в том числе. К сожалению, у нас это очень серьезно присутствует. И политическая культура, она нуждается в развитии. У нас, я бы не сказал, что мы не развиваемся. Мы развиваемся, но этого недостаточно. Мы еще больше должны уметь жить вот это, в кооптационных каких-то системах и в каких-то других конституционных устоев и так далее. Вот у нас с этим проблема, потому что мы молодая демократия, новая демократия, мы очень часто не умеем управлять вот такими кризисами, сложностями, и это дает знать, когда вот встает вот такие вот процессы.
Да, спасибо, к сожалению, наше время вышло, мы будем следить, насколько действительно власть будет терпимо относиться к кооптации медиаплюрализму, и чем закончится противостояние вокруг Рустави-2. Я напомню, на прямой связи с Тбилиси с нами был главный редактор грузинской газеты «Резонансы» Лаша Тугуши. Передаю слово Вадиму Дубнову.
Спасибо. Некруглый стол провела моя коллега Нана Плиева. Переходим к другим темам. Мэрия Цхинвали не разрешила инициативной группе по выдвижению Эдуарда Кокоэты провести народный сход. Сторонники экс-президента самопровозглашенной республики намеревались собраться 5 марта, чтобы обсудить предстоящие выборы. В мэрии Цхинвали заявили, что Кокоэты не является зарегистрированным кандидатом, потому не имеет права проводить агитационную работу. Каким будет ответный ход бывшего президента, выясняла Ирина Келексаева.
Предвыборный штаб Эдуарда Кокоэта объявил о созыве общенародного схода 5 марта, который, по словам организаторов, должен был консолидировать народ в преддверии выборов. Сегодня стало известно о том, что мэрия города не дала разрешения на его проведение, говорит член инициативной группы Коста Куште.
Она мотивировала тем, что по решению ЦИКа этот сход можно считать предвыборной агитацией. Поэтому пока еще не зарегистрированы кандидаты, они не имеют права проводить предвыборную агитацию.
По словам Куште, сход с трудом можно представить как предвыборную агитацию, ведь все это действие планировалось как акция в поддержку честных, достойных выборов без эксцессов. Хотя в республике этот сход изначально был воспринят многими как призыв к протесту. Место проведения — Центральная городская площадь, 2000 участников. Сторонники Кокоэты продолжают настаивать, никакого злого умысла в этом не было. Миролюбивые идеи, которые транслируются штабом Кокоэты, тем не менее тревожат многих жителей республики. В Цхинвале, который живет предстоящими выборами президента, каждый день можно услышать разговоры о намечающемся противостоянии. По словам источника в югостинском правительстве, с которым я общалась накануне, приближенные к экс-президенту лица угрожают вывести людей на площадь, якобы мотивируя это тем, что мы все воевали и так просто не сдадимся. Я спросила Кошты о настроениях людей, часть которых действительно не прочь перенести протест на улицу.
То, что каждый человек хочет сделать, мы не можем им запретить это. Другой вопрос, что мы всем говорим одно и то же. Без буквы закона, без того, чтобы не нарушить ничего, мы не должны не предпринимать никакие действия. Потому что мы знаем, что этого ждут. Они ждут, чтобы мы в чем-то ошиблись и чтобы потом свалить все возможное, что невозможно, на нас. Мы это знаем и мы это стараемся не допустить. Но если кто-то выйдет и что-то будет говорить сам по себе, Ну, мы можем выйти и сказать, ну, не надо. Потом, я думаю, что даже в настроении людей и в том, что они будут делать, все зависит от того, как себя поведет власть. Насколько аргументированно, если откажут, они это сделают. Насколько беспредельно они это сделают. Все зависит от этого.
Сторонники Кокоэта надеются, что он будет зарегистрирован кандидатом в президенты. Впрочем, представители власти и Центра избиркома не раз публично выражали сомнения в этом, ссылаясь на то, что экс-президент не соответствует требованиям ценза оседлости. Многих в югостинском обществе интересует вопрос, кому в случае отказа в регистрации отдадут голоса верные сторонники бывшего президента.
Давайте представим такую ситуацию, при которой Эдуарду Кокоэту объявят, что он не проходной. Что вы будете делать?
Добросовестно пойду на выборы, в бюллетене допишу четвертого кандидата Кокоэту Эдуард Джабиевич, сделаю квадратики, внутри поставлю крест. Мой президент.
Честно говоря, в штабе я не так часто бываю, и я особо не осведомлена, что там происходит. Но почему-то я надеюсь, что дела идут неплохо. Я о другом даже и не думаю, честно говоря. На выборы пойду. Голосовать буду все равно за Кокоева. Это мой бюллетень, воспользуюсь.
Если Кокоев не допустят к выборам, то я испорчу бюллетень. Зачеркну всех. На выборы я пойду, чтобы не использовали мой бюллетень.
Сторонники Кокоэта в разговоре со мной отмечали, что несмотря на слухи о том, что они готовы отдать голоса Анатолию Бибилову, последней популярности у них не пользуются. Но если, сказал мне один из них, за Аланом Гаглоевым точно не стоит Леонид Сибилов, и они поймут, что он не технический кандидат, то отдадут предпочтение молодому сотруднику КГБ. Впрочем, большинство отметает саму мысль проголосовать не за Кокоэта. Накануне в предвыборном штабе экс-президента я наблюдала, как несколько человек заходили записываться в списке будущих наблюдателей на выборы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Тбилиси сегодня открылась выставка «Театр Петра Чайковского». О связях композитора Тбилиси расскажет Анастасия Славинская.
Четыре весны и одну осень прожил в Тбилиси Чайковский. Приезжал в основном в марте и апреле. Видел, вероятно, как голые черные стволы деревьев переодевались в весеннее, зеленое и бело-розовое, когда начинал цвести миндаль. Впервые композитор приехал в Тбилиси в 1886 году. Здесь жил его брат Анатолий Чайковский, который был прокурором Тифлисской судебной палаты, а затем стал вице-губернатором, рассказывает Галина Беланович, директор Мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского в российском городе Клин. Экспонаты, вернее, их копии, представленные на этой выставке, в Тбилиси привезли именно оттуда. Здесь выставлены, к примеру, фотографии Чайковского, которые были сделаны в период, когда он жил в Тбилиси. Есть фотография, снятая во время обеда в загородном саду Вортачала, который был устроен в честь композитора. Во главе стола сам Чайковский, сидящий в полоборота. За столом много мужчин и нарядно одетых женщин в длинных платьях. Снимок сделан 30 апреля 1889 года. Есть фотографии в Белом Духане на военно-грузинской дороге, когда Чайковского провожали домой, рассказывает Галина Беланович.
Здесь, в Тифлисе, снимали его несколько фотографов. Во-первых, Барканов, такой известный фотограф. И здесь можно видеть эти фотографии. Потом прекрасный такой своего рода фоторепортаж сделал князь Андроникашвили. И затем подарил Чайковскому такой альбом, заполненный этими фотографиями.
Чайковский, говорит Беланович, во время своего пребывания в Тбилиси работал над фрагментами нескольких произведений. Над балетом «Спящая красавица», над третьим действием оперы «Чародейка». Здесь появились его сочинения для хора «Ночевала тучка золотая» и симфоническая баллада «Воевода». А в балете «Щелкунчик» композитор использовал мотив грузинской колыбельной «Явнана», говорит Беланович. На экспозиции во Дворце искусства можно узнать историю создания его произведений, 10 опер и 3 балетов. Когда и где состоялась премьера, что писал о них сам композитор, как оценивали их другие. Есть и эскизы костюмов, которые были сшиты для этих постановок. Все оригиналы этих документов хранятся в музее-заповеднике Чайковского, говорит Беланович. Кроме того, там сохранились вещи, которые композитор привез из Тбилиси.
Это такой редкий случай музейной практики, что в этом доме все подлинное, все сохранено до мельчайших подробностей, потому что брат Чайковского Модест Ильич, он решил после смерти Петра Ильича оставить в доме все как есть. И поэтому не нужно было по крупицам собирать все и делать экспозицию. Просто нужно было сохранить этот дом в неприкосновенности. И вот там вы увидите на фотографии кабинета гостиной паласы тифлисские. То есть их Чайковский приобрел здесь, в Тифлисе, и очень дорожил ими. Они ему очень нравились. И даже когда жена Анатолия Ильича, Прасковья Владимировна, хотела как-то их заполучить, он сказал, что ни за что их не отдаст.
В фондах Дворца искусств есть немало документального материала о Чайковском, говорит старший хранитель фондов Ирина Мойстропишвили. Это и стало основанием для сотрудничества между музеями. Мойстропишвили говорит, что Чайковский в своих мемуарах очень тепло отзывался о Тбилиси, писал о том, как часто его музыка звучала в этом городе, и более того, считал, что будь он моложе, он бы обязательно связал свою жизнь с Тбилиси. Экспозиция во Дворце искусства продлится до конца марта. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго.